Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Два решения для двух конфликтов – Тирольские земли и Кавказский хребет. Очень странная история Троцкого и этническая карта России – белорусы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Признаться, когда я однажды ехала по трассе через Германию, Австрию в Италию, я заметила только красоту природы и грозу, которая в буквальном смысле слова полыхала подо мной. Наверное, надо родиться на Кавказе, чтобы, глядя на вершины Альп, неожиданно задуматься о кавказских вершинах и конфликтах, которые развиваются на той территории. Впрочем, мой коллега Олег Кусов вырос среди других гор.
На Бреннер-Аутобане, это автотрасса, пронизывающая Германию, Австрию и Италию, я оказался, можно сказать, случайно. Несколько свободных зимних дней удалось заполнить поездкой к морю. Самым близким из теплых морей от моего нынешнего дома оказалось Адриатическое. Соответственно, самым подходящим городом для такой прогулки можно считать Венецию. Несмотря на то, что автомобильный навигатор рекомендовал в качестве самого короткого маршрут Прага-Зальцбург-Венеция, я выбрал самый быстрый – Прага-Инсбрук-Венеция. Быстрый и более дорогой, почти весь маршрут надо было преодолевать по платному автобану. На юго-восточной окраине Инсбрука можно было, не выходя из отеля, через окно любоваться снежной грядой гор. Романтик сказал про окрестности Инсбрука: «Карвендельских вершин – божественный чертеж». Конечно, красиво, но мое любопытство, как ни всматривался я в этот чертеж, восхищение не перерастало. Даже когда вышел из отеля и попробовал пешком приблизиться к белоснежной гряде, я понимал, почему. Мне посчастливилось вырасти на юго-восточной окраине Владикавказа, от которого до главного Кавказского хребта не более 15 километров. Ледяные высокие скалы Столовой горы, белоснежная шапка Казбека, примостившиеся к ним островерхие вершины и пики приветливо сверкали на солнышке с самого утра. Из домашнего окна открывался чудный вид на величественные горы, вдохновивший многих художников, включая автора эскиза «Папирос Казбек». А теперь и в моем окне Альпы. Но сравнение было явно не в их пользу. И ничего хорошего для себя в победе Владикавказского пейзажа я не видел. Проехать огромное расстояние, платя за дорожные виньетки, по-европейски недешевый бензин, потратив силы и время, чтобы убедиться, что родные Кавказские горы гораздо живописнее, чем альпийские. Это разновидность пировой победы. Но чувство превосходства родного над иноземным долго не продержалось. На сравнение я был обречен, и позже в них ощутимое преимущество все больше завоевывали Альпы. Обращу внимание лишь на некоторые из них. Безусловно, трасс, похожих на Бреннер-Аутобан, на Кавказе пока нет. Проектировщикам и строителям удалось уместить широкую и безопасную дорогу в самом центре просторного ущелья. Местами автобан, стоящий на высоких опорах, давал ощущение полета над склонами. Полотно его постелили почти без трещин и латок. Перевал автомобиль пересек незаметно для меня и для себя. Рядом с автобаном змейка велась узкая бесплатная трасса. Ее проложили по старинке на склонах ущелья. По ней добираются в основном жители окрестных населенных пунктов. Свернуть на нее хотелось и мне, из любопытства. Но отпугнули заснеженный асфальт и встречное двухрядное движение. Путь из Инсбрука до Венеции длиной 450 километров грозил затянуться на целый день. Вот в этом один из европейских плюсов. Скорость и удобство можно купить. Из расчета 1 евро за 14 километров. Сравнения продолжали выстраиваться в моей голове. Уютные ресторанчики с магазинчиками, телефоны для вызова экстренной службы вдоль трассы. В одном месте над ней так низко прополз вагончик канатной дороги с глазеющими по сторонам людьми, что пропало даже чувство дорожного экстрима. Горнолыжники неслись вниз прямо около автобана. И ни одного полицейского. Только в районе итальянского города Тренто я обогнал автобус с вооруженными людьми в форме. Судя по виду, их ничего не интересовало, кроме красивых горных пейзажей. На автобусе была надпись «Карабинеры». На Кавказе вооруженных людей в форме и без нее гораздо больше. Суровые заснеженные скалы австрийских Альп сменились южными пологими склонами на итальянской стороне. В свое время Александру Суворову и его армии, конечно, было сложнее преодолевать альпийский хребет, чем мне, мчащемуся на Ниссане Кашкай по автобану. Знаменитая картина Сурикова в полной мере передает драматизм швейцарского похода. Судя по обледенелым склонам, художник запечатлел русских воинов на северном швейцарском участке Альп. И тут на ум мне пришла очередная аналогия. Природный ландшафт по дороге Инсбрук-Верона напомнил тот, что наблюдаешь на трассе Владикавказ-Схинвали. На северном участке Транскама снег, суровые скалы. На южном, за перевалом, теплые склоны и хвойные леса. Более того, я вспомнил, что еду по историческому Тиролю. Этот регион в восточной части Альп ныне подразделяется на австрийский Тироль и итальянские автономии Южный Тироль и Тренту. Южные тирольцы до 60-х годов прошлого века боролись за свою независимость от Италии. Они хотели присоединиться к своим братьям, живущим за перевалом в Австрии. Так же, как чуть позже и южные осетины решили выйти из-под контроля Тбилиси, чтобы присоединиться к северным осетинам, живущим за перевалом в России. Похожими здесь оказались не только природа, но и судьбы народов. Тироль, как и Осетия, был разделен горами на разные климатические условия и страны. Отношения между южными тирольцами и итальянцами еще недавние времена в целом походили на те, что мы наблюдаем сегодня между южными осетинами и грузинами. Аналогии заставили меня более внимательно смотреть по сторонам, ища красноречивые приметы современного Тироля, переболевшего более 40 лет назад тем же недугом, который сегодня охватил некоторые кавказские народы. Немного новейшая история. Южный Тироль отошел от Австрии к Италии после Первой мировой войны. Немецкоязычные тирольцы стали этническим меньшинством в южноевропейской стране. Союз между Гитлером и Муссолини перечеркнул все шансы на их возвращение в австрийский Тироль. После Второй мировой войны Вена продолжала утверждать, что Рим притесняет южных тирольцев. Начиная с лета 1945 года, немецкоязычные тирольцы нападали на итальянских солдат. Лидеры южных тирольцев пытались договориться в Инсбруке с сохранившимися остатками австрийских подразделений об организации вооруженного сопротивления на де-факто севере Италии. Летом 1946 года южные тирольцы устроили массовый саботаж. Забастовки и межэтнические волнения прирастали в вооруженные стычки. Был создан общественный комитет освобождения Южного Тироля. После в регионе звучали взрывы. В 60-х годах прошлого века террор стал обычным явлением. К счастью, он был направлен на промышленные объекты и не ставил своей целью уничтожение людей. Итальянские власти обвиняли Австрию в оказании помощи южным тирольцам. Вена не отрицала этот факт. Ее позиция, уверены историки, чуть было не привела к войне между двумя государствами. Относительного спокойствия удалось достичь в 1969 году после договоренности между Римом и Веной о расширении автономии южных тирольцев. Провинция получила реальную самостоятельность в составе региона Трентино-Альто-Адидже. Автономию возглавляет президент-тиролец. У него два зама – тиролец и итальянец. Парламент работает на двух языках – немецком и итальянском. Чиновники при устройстве на работу сдают экзамен на знание этих языков. Провинция имеет два названия – немецкая Южный Тироль и итальянская Больцано-Боцен. Но главная самостоятельность Южного Тироля заключается в экономической сфере. 85% налогов остается в казне автономии. Доходы здесь приносит туризм. Регион в среднем посещает в год 5 миллионов человек. Промышленный потенциал – гидроэлектростанции, питающие северо-восток Италии. Здесь самый низкий уровень безработицы в стране – 2%, и самый высокий уровень жизни. Красноречивый факт. Президент автономии получает ежемесячную зарплату в размере 25 тысяч евро, а вице-президент – 24 тысяч, то есть больше, чем по отдельности получают президент США, Франции и канцлер Германии. Население такие зарплаты слуг народов не раздражает. Она имеет возможность тоже неплохо зарабатывать. Трудно ужиться в таких условиях сепаратистским настроением, но в Южном Тироле они все-таки сохраняются. Несколько лет назад главы 130 населенных пунктов автономии подписали обращение к австрийскому правительству с просьбой о включении территории в состав Австрии. К терроризму здесь никто, к счастью, возвращаться не намерен, да и Вена не отвечает на обращение. Южно-тирольским опытом урегулирования межэтнического противостояния заинтересовались кавказские политики и эксперты. Здешними наработками, полагают многие из них, можно воспользоваться и при налаживании отношений между южными осетинами и грузинами. Директор Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия утверждает, что опыт тирольцев в Италии был в свое время интересен и представителям Цхинвали.
Тут аналогия очень прямая, но главное – общая политическая ситуация и общая политическая воля к тому, чтобы прийти к согласию о каком-то статусе Южной Осетии в составе Грузии. Я помню, у нас некоторые встречи, в которых участвовали и представители Южной Осетии, они тоже с интересом, в общем-то, слушали про этот пример, который заключается в том, что у Южной Тироли являются частью Италии, хотя большинство населения там, в общем, немецкоязычное, и им созданы все, так сказать, условия автономии для того, чтобы их тирольская или немецкоязычная идентичность не ставилась под сомнение. Но это было в конце 90-х годов, когда, наверное, было самое лучшее время для того, чтобы было достигнуто какое-то реальное соглашение, было определенное умонастроение, представительно более лояльное со стороны Цхинвали, цхинвальского руководства того времени. Но, к сожалению, тогда договоренности какой-то достичь не удалось. Хотя в то время, я помню, и представители международных организаций были очень оптимистично настроены, что можно достичь какого-то соглашения. Но сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Сейчас Цхинвали не ищут таких аналогий, которые бы защитили, скажем, права осетин в рамках Грузии.
Говорил Гия Нодия. Эксперт Совета Европы по вопросам местного самоуправления Давид Лосаберидзе, также отметив схожесть южнотирольской и южноосетинской проблем, призвал учитывать их особенности.
Проблема Южной Тироли не была, так сказать, геополитически важным фактором. Никто его не хотел использовать в макрополитике во время глобального противостояния больших держав. Это была серьезная проблема, но проблема, которую можно было решить, если соответствующие государства и соответствующие этнические группы объявили бы желание там урегулировать этот вопрос. На Кавказе ситуация иначе обстоит. Это всем прекрасно известно. К сожалению, народы Кавказа и государства оказались как-то заложником больших политических игр. Так что это усложняет ситуацию. Что касается самого желания, на этом этапе я очень сомневаюсь, что это возможно, потому что сама идея найти общий язык и урегулировать этот вопрос, может быть, уже существует среди грузинских политиков, потому что Грузия все-таки считает себя побежденным. Не думаю, что с другой стороны баррикад такое желание есть. Я не думаю, что это будет, так сказать, энтузиазмом принято. Такая идея в Цхинвали и Северном Осетии, не говоря уже о Москве.
Это был Давид Лосаберидзе. Если южные тирольцы в своей борьбе за независимость опирались на Австрию, то южные осетины на Россию. В ключевых международных вопросах у этих стран подход различный. На это обращает внимание директор Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия.
Южно-тирольская проблема, она решалась после Второй мировой войны, где победители, я имею в виду за западную часть, победители Соединенные Штаты и Великобритания, ну а Австрия была сравнительно небольшим государством, которое не могла диктовать как-то свои условия. Так что вообще международная ситуация была корни отлично от сегодняшней. Австрия никогда не претендовала на то, чтобы быть великой державой, тем более, что после Второй мировой войны Австрия никаких военных и милитаристических проявлений не делала. Она как-то пыталась максимально дистанцироваться тогда от Германии и показывать свое полное миролюбие.
Говорил Гия Нодия. Права южнотирольской автономии в составе Италии и обычных грузинских регионов – несопоставимые понятия. По мнению эксперта Совета Европы по вопросам местного самоуправления Давида Лосаберидзе, решить южноосетинскую и абхазскую проблемы невозможно, не повысив статус региона в стране. Но пока Грузия, по его мнению, представляет собой централизованное государство.
Это уже проблема не отношений между Цхинвалями и Тбилиси, а вообще общегрузинская проблема. Если мы допустим, что Россия уже не будет вмешиваться, и что будет существовать там добрая воля там, с обеих сторон, урегулировать этот процесс в рамках европейских норм и традиций, то это не означает, что мы все равно можем решить эту проблему. Потому что сама Грузия, к сожалению, сейчас не очень-то готова к этому. Я говорю о проблеме децентрализации, которая там не очень приоритетна среди грузинских политиков. Это отношение не только там проблем между осетинами и грузинами, грузинами и с другими там этническими меньшинствами, проживающими на территории Грузии, но проблема регионов, потому что у нас полная суперцентрализация власти, объяснять это тем, что противостоит там сепаратизм, не обязательно этническому сепаратизму. И поэтому право региона ущемляется в Грузии. С другой стороны, как только появляется возможность как-то, чтобы регионы усилили свое влияние, это уже правда усиливает сепаратистские тенденции. Взять, хотя, например, азиатскую проблему эпохи Аслана Башидзе, когда этнические факторы там вообще отсутствовали, естественно, самосознание азиатского там. Такая же уголок Грузии, но существовало политическое противостояние между официальной Тбилиси и Батуми. Так что, если Грузия правда желает достичь каких-то успехов, хотя бы в долгосрочной, так сказать, перспективе, они должны думать, как обустроить страну так, чтобы создавали бы возможность для всех этнических групп и для всех регионов, включая эти грузин, увеличивая их права на местах самоуправления и дать возможность решить проблемы на местном уровне. Защиту своих культурных интересов, своих местных локальных интересов. Только после этого мы можем говорить уже о том, что мы готовы решить какие-то проблемы в конфликтных зонах.
Это было мнение Давида Ласаберидзе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Два решения для двух конфликтов. Тирольские земли и Кавказский хребет. Радиоэссе Олега Кусова.
Как быть людям, чьих близких удалось столкнуть в межэтнических конфликтах? Как им начать диалог между собой? Трудно давать советы. Я лучше приведу два эпизода из своей альпийской поездки. На окраине Инсбрука забрел фермерский магазинчик. Видно было, что сюда местные жители приходят не только ради товаров. Это уже как мацион – прогуляться за колбаской к чаю и поговорить в магазинчике о житии-бытии со знакомыми людьми. Магазинчик находился в окружении аккуратных тирольских ферм. Худощавого продавца-тирольца покупатели знали хорошо. Познакомился с ним и я. Его звали Паулом. Он был старше меня на вид. Леток ему было, очевидно, около 60. Общее у нас нашлось быстро. Плохой английский язык. На нем мы с удовольствием и приступили к общению. Я понял, что в этом магазинчике быстрые знакомства в порядке вещей. Выгода от общения оказалась обоюдной. Во время беседы я покупал у Паула чудные тирольские колбаски соседних ферм, сыр. Продукты были недорогими и выглядели аппетитно. Паул спросил меня, откуда я приехал, где родился. Я рассказал про Кавказ, про красивые осетинские горы, сравнил их с Альпами, но сделал это, конечно же, максимально корректно. Паул много знал про Кавказ, про горы, которые там на самом деле выше и опаснее. Он рассказал про свою ферму, которая умещается в большом трехэтажном особняке. В его угловой части и находится этот самый магазинчик. Половина дома жилая, в ней обитает большая дружная семья Паула, на второй половине живут коровы. И гораздо больше в доме, чем людей. На такие комичные сравнения нас подталкивало плохое знание английского языка. Я похвалил Паула за идеальную чистоту в доме, учитывая, что его населяют не только люди. Порядок и впрямь был идеальным, даже поблизости от дома. И не подумал бы, что по мощенным чистым тротуарчикам и ровному асфальту здесь ежедневно вышагивают не только фермеры и туристы, но и скотина. Подходили покупатели, но Паулу, видимо, показалось интересным общение. Он предложил мне выпить кофе, не в порядке презента. В соседней комнатке стояли три столика, кофейня при магазинчике. Комната сохраняла быт тирольской семьи второй половины прошлого века. Тут и старый громоздкий комод, настенные часы, ламповый приемник, старомодная железная люстра с тремя лампочками, в углу распятие. Ретро-кофейня своим аскетизмом и уютом напомнила мне бабушкину комнату в казачьем городе на юге Ставрополя. К тому же и кофе у Паула казалось ароматным и недорогим. И уже выходя из комнаты, я обратил внимание на портрет, висящий на стенке, фото военного в немецкой форме времен Второй мировой войны. Военный был сильно похож на Паула. «Ничего необычного», — подумал я. «Это же Австрия, в которой живут, можно сказать, те же немцы. За кого же им было воевать в годы Второй мировой войны?» И Паул подтвердил, на фото изображен его отец. Да, он пошел на ту войну совсем молодым. Да, в составе австрийских подразделений. Нет, не выжил. Моему новому знакомому было нелегко углубляться в семейную трагедию военного времени. Я не настаивал. Вечером, включив в отеле свой компьютерный планшет, я покопался в сведениях про австрийские подразделения в годы Второй мировой войны. И вот что обнаружил на различных сайтах. После аншлюса Австрии Вермахт пополнил свой личный состав опытными и отлично обученными австрийскими горными стрелками. Австрийцев было так много, что пришлось формировать две новые горнострелковые дивизии. Горнострелковые части с немецкой стороны принимали участие в битве за Кавказ. Об этом я прочитал на различных сайтах. Так вот, откуда знает Паул про Кавказ и про горы, которые здесь гораздо больше и опаснее, чем Альпы. Выходит, что мои деды и его отец не только воевали в противостоящих друг друга армиях, но могли реально встретиться в бою. Один давал клятву вермахту, что очистит эту землю от советских варваров. Другие обещали бить фашистов до последнего. И мой дед пал на этой войне, и семье Паула не обошлось без трагедии. А сегодня между нами колбаски, сыр, кофе, задушевная беседа. Уверен, что ни отец Паула, ни мои дедушки нас бы не осудили. Любая война заканчивается миром. С миром должны люди приходить друг к другу, учтя роковые исторические ошибки. А любая война, на мой взгляд, это большая историческая ошибка-трагедия. А теперь второй эпизод. На обратном пути из Венеции в Инсбрук, недалеко от перевала Бренеро, я устроил себе полуторачасовой отдых с обедом. На итальянском участке с обеих сторон автобана расположились уютные ресторанчики с магазинчиками, парковкой, бензозаправками. Молодой повар на раздаче стал быстро загружать мой поднос. Не смог отказаться я от супа минестроне, корсетти с грецкими орехами, макарон с сыром, салата с моцареллой, ристретто, тирамису. Лукаво ухмыляясь, повар наполнял мои тарелки под завязку и спешно тащил их на весы. Цена здесь зависела от веса блюд. Воспользовавшись моим молчанием, итальянец успел нагрузить поднос на 15 евро. Но в итоге я ему был благодарен после такого обеда, а еде я уже вспомнил только на территории Германии, подъезжая к чешской границе. Придорожные ресторанчики у автобана заполонили многочисленные туристы, приехавшие сюда на двухэтажных автобусах и автомобилях. Всем хватало еды, кофе, сувениров, воды. Все щедро оставляли здесь евро. Такие же деньги туристы платили на той стороне, в австрийских ресторанчиках. Итальянцы и тирольцы понимали друг друга, занимаясь общим делом. Было видно, что туристов и денег здесь хватит на всех. Граница условная, порядок вокруг идеальный, люди заняты трудом. И тут мне опять не уйти от кавказских аналогий. Границы с колючей проволокой, укоренившийся беспорядок, безработица, непредсказуемые вооруженные люди в камуфляже. Может быть, все это временно? Каждый из нас должен жить только улучшать. Автоматом и колючей проволокой не добиться. В этом я убедился лишний раз, проезжая по Бреннер-автобану, соединившим тирольские земли.
Вы слушали радио-эссе Олега Кусова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан владелец здания на Качаловском рынке, где в результате пожара погибли 17 человек. Это генеральный директор предприятия «Старт-2» Владимир Лыков. В Дагестане блокирована группа боевиков. В ходе операции погибли трое экстремистов и один военнослужащий внутренних войск. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета. В Назране во вторник в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Ингушетии, сотрудники полиции пытались остановить автомобиль, однако из машины открыли стрельбу по полицейским. Останкинский суд Москвы признал законным возобновление уголовного дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об упрощении процедуры регистрации политических партий. Причины крушения самолета АТР-72 под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза, которая будет проведена после завершения работы по расшифровке бортовых самописцев. Основная версия причины пожара в башне «Восток» делового центра «Москва-Сити» тепловое воздействие прожектора, установленного на строительном кране, на легко воспламеняющийся материал. В Чебоксарах во вторник около 200 представителей КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоко», а также внесистемной оппозиции, провели акцию протеста перед зданием правительства. В течение ближайших двух дней в Дамаске ожидается прибытие представителей ООН для обсуждения размещения в Сирии наблюдателей этой международной организации для ведения мониторинга режима прекращения огня. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что мировая экономика начинает выходить из рецессии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Очень странная история Троцкого и этническая карта России. Белорусы. Как российская оппозиция возмущалась фильмом НТВ «Анатомия протеста», незамеченными остались другие телевизионные проекты столь же сомнительной достоверности. В частности, телекомпания «Россия» показала недавно документальную картину «Лев Троцкий. Тайна мировой революции». Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов побеседовал с одним из экспертов, чье интервью использовано в фильме, с профессором Ричардом Спенсом.
Фильм Елены Чавчавадзе снят еще в 2007 году. Его повторный показ был приурочен к президентским выборам в России. В те же дни НТВ показала новую документальную ленту Владимира Чернышова «Эффект домино. Февральская революция в судьбе России». А телеканал «Россия» – картину Алексея Пищулина «Забытый вождь» Александр Керенский. Все три фильма претендуют на строгую документальность, и все три излагают историю революции крайне тенденциозно. Фильм о Троцком был мне особенно интересен потому, что в нем использован тот же материал, что и в моем цикле «Троцкий в Америке» с участием американского историка, профессора университета штата Айдахо Ричарда Спенса. Появляется доктор Спенс и в картине Елены Чавчавадзе. Из его интервью, которое продолжалось, по его словам, более 3 часов, авторы использовали несколько маленьких фрагментов, которые потребовались им для создания конспирологической версии. Чего только не узнает зритель из фильма Елены Чавчавадзе. Оказывается, Троцкий в молодые годы увлекался историей тайных обществ и вдохновлялся постулатами иллюминатства. На Балканах шпионил на немцев, потом переметнулся к американцам и англичанам, на их деньги и по их плану устроил в России революцию, а потом, будучи наркомом по военным делам, приветствовал интервенцию Антанты, распродавал на Запад национальные сокровища России и готовил ее расчленение. В сговоре с Крупской он подделал политическое завещание Ленина, в котором основоположник критикует Сталина, а Троцкого называет человеком выдающихся способностей. В конце концов, именно Сталин остановил вредительскую деятельность Троцкого. Наряду с российскими экспертами, такими как Наталья Нарочницкая и Кирилл Александров, в картине участвуют и иностранные. Двое из них уже давно опубликовали свои опровержения. В частности, французский историк-троцкист, биограф Троцкого Жан-Жак Мари написал открытое письмо автору фильма Елене Чавчавадзе. «Вы умудрились впутать меня, — пишет профессор Мари, — даже если я появляюсь на экране всего 2 или 3 раза, эти кадры я требую убрать, в фильм, основанный на самых отвратительных сплетнях, которые распространялись в течение 10 лет полицейскими службами Европы и Америки. Я не могу расценить это иначе, как провокацию. Ваш фильм — смешение нелепости и гнусности». Разумеется, госпожа Чавчавадзе и не подумала убирать кадры с Жан-Жаком Мари. Прокомментировал произведение Чавчавадзе и Ричард Спенс. «Я оказался одним из тех, кто дал интервью для этого фильма», — написал он. «Однако сам фильм ни в коей мере не является моим творением. И я должен признаться, что был удивлен многими его открытиями, как, вероятно, и многочисленные его зрители. Будучи в Москве осенью 2006 года и давая интервью для фильма, я не имел ни малейшего представления о его концепции». Пользуясь нашим давним знакомством и будучи заинтересован в корректном изложении сюжета, которым воспользовались авторы фильма, я обратился к Ричарду Спенсу за более подробными разъяснениями. В какой мере теория заговора применима к русской революции? Какую роль в ней играли внешние силы?
Проблема с тем, что обычно называют конспирологическими теориями, заключается в том, что они чересчур упрощают сложную ситуацию. Они не принимают во внимание множество деталей, оставляя лишь единственную линию событий – заговор. Идея о том, что русская революция не произошла бы или большевиков не существовало бы, если бы не кто-то в Лондоне, Вашингтоне, Париже или на Луне – это чрезмерное упрощение. У революции долгая история. Она берет начало в 1825 году с восстания декабристов. Организованная оппозиция царскому режиму существует в различных формах в течение почти всего XIX века. Если бы у революции не было опоры внутри страны, устроить ее извне на ровном месте было бы невозможно. Революционное движение было реальностью, как были реальностью проблемы и противоречия царского режима. Можно говорить о том, в какой степени этими обстоятельствами можно было воспользоваться, манипулировать этим движением. Разумеется, были силы, которые пытались сделать это, но у революционного движения была собственная динамика, его не мог породить заговор масонов в Лондоне или Париже. Далее. Если посмотреть на революционное движение начала XX века, частью которого были большевики, даже не партия, а фракция одной из революционных партий, причем, вопреки своему названию, даже не фракция большинства, то мы увидим, что революционеры того периода жили в конспиративной обстановке. Это были главным образом нелегальные организации, поэтому они должны были соблюдать конспирацию, и сутью их деятельности был заговор. Они планировали восстание, в случае эсеров покушение, делали это тайно. То есть они жили в конспирологическом мире, составляли заговор против государства. А противостояло им охранное отделение, учреждение, созданное против заговорщиков, которое действовало методом инфильтрации, внедряло своих агентов в революционные организации, в том числе в руководство этими организациями. Например, боевую организацию эсеров в начале века возглавлял Евно Азеф, а после него Борис Савенков. Оба были платными агентами охранки. Так что революционеры дышали атмосферой заговоров и контрзаговоров. У них был конспирологический склад ума. Этот образ мыслей сохранился и после революции. Что такое большой террор? Это разоблачение троцкистского контрреволюционного заговора. Реальным он был или мнимым – другой вопрос. Но так было устроено мышление вождей режима. Сталин с юных лет действовал в подполье, участвовал в экспроприациях и ограблениях. И этот образ действий наложил отпечаток на его образ мыслей. Революционеры, будучи сами заговорщиками, видели заговор везде.
При этом Ричард Спенс отнюдь не утверждает, что мотивы западных держав были исключительно благими и бескорыстными.
С другой стороны, если посмотреть на британское правительство, что мы увидим? В то время Великобритания еще оставалась крупнейшей империей мира, а такую империю не создашь честной игрой. Недаром в Европе Британии дали нелестное прозвище на разных языках – «Коварный Альбион». Эта репутация сохранялась за Британией в течение всего 19-го столетия, как среди ее врагов, так и в некоторых случаях среди союзников. Все знали, что Британская империя действует исключительно в собственных интересах, и что она всегда готова изменить своим союзническим обязательствам и вступить в сделку с прежним противником, если это будет выгодно. Собственно говоря, именно этим занимается большинство государств.
Так какие же цели преследовали государства Запада в отношении России?
Ситуацию в России начала 17 года можно обозначить просто – политический хаос. Царский режим рухнул. В течение следующих 8 месяцев в стране действовало временное правительство, находившееся в странном положении. У него не было практически никакой власти, а ту, какая была, оно делило с еще более странной организацией – Петроградским советом и советами на местах, появившимися по всей России как грибы после дождя. Обстановка была очень подвижной. В октябре ситуация изменилась. Большевики совершили государственный переворот и взяли власть в свои руки. Но и тогда положение оставалось крайне неустойчивым. Большевики контролировали только отдельные районы страны, и даже там их власть носила во многих отношениях ограниченный характер. В течение первого года советской власти ее способность выжить стояла под вопросом. Счет шел на недели, а то и дни. С другой стороны, вплоть до конца 19-го года продолжалась Первая мировая война, и крупнейшим вопросом как для союзников России, так и для ее противников был вопрос о том, как выиграть войну. Поэтому события в России имели значение для Лондона, Парижа, Вашингтона и Берлина лишь в той мере, в какой они могли отразиться на ходе войны. Эта заинтересованность в конечном счете и побудила Германию субсидировать большевиков. Военная стратегия заключалась в том, чтобы ослабить противника на Восточном фронте, подорвать его силы. Эта стратегия сработала. Немецкие деньги были бы потрачены впустую, если бы в России в тот момент еще не возникла революционная ситуация. Германия могла воспользоваться ситуацией, но она не могла ее создать. Для Америки и Англии выход большевиков из войны представлял огромную проблему. В России возникло новое правительство, которое объявило о выходе страны из войны. Восточный фронт перестал существовать. Германия получила возможность перебросить свои освободившиеся войска на Запад. И, в конце концов, в марте 1919 года в Брест-Литовске был подписан мирный договор.
Страны Антанты, в свою очередь, стремились вернуть Россию в окопы.
В этот период вопрос стоял так: следует ли считать враждебным советский режим, установленный группой заговорщиков, изменивших союзническим обязательствам? А может, Россия теперь нейтральная страна? А что, если все-таки есть возможность побудить ее вернуться на войну? В фильме, о котором мы говорим, упоминается пропагандистская кампания, развернутая в середине 1917 года, то есть еще до большевистского переворота, сэром Уильямом Вайзманом. В тот момент Вайзман был шефом британской разведки в Нью-Йорке. Он был назначен на эту должность годом раньше. Его главным заданием было побудить Соединенные Штаты вступить в войну. Эта цель была достигнута. Можно изобразить деятельность Вайзмана как британский заговор против США. На самом деле, он просто подталкивал администрацию президента Вильсона в определенном направлении, используя свои связи среди людей, которые считали, что Америка должна вступить в войну. В апреле 1917 года США вступили в войну, и миссия Вайзмана была закончена. И тогда, окрыленный успехом, Вайзман предложил новый проект – пропагандистскую кампанию в России, чтобы не допустить ее выхода из войны.
С профессором Ричардом Спенсом беседовал Владимир Абаринов, и продолжение этой беседы слушайте в нашей программе в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 2 апреля исполнилось 16 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Беларуси и России, положившего начало созданию союзного государства. Как отмечал в понедельник наш корреспондент в Минске, в столице Белоруссии этот день отмечается все более скромно. В Москве день был отмечен торжественным собранием в Малом театре. В России сегодня живут 1 200 000 белорусов. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвуют сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и Олег Кандыба, президент Московского клуба белорусов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этноним «белорусы» и как он возник? Есть ли другие названия этого, ну, наверное, самого близкого к русским народа?
Других названий не знаю. Неясно возникновение самого корня «рус», «русь». Есть целый ряд теорий по поводу того, как возник этот этноним. Это даже и в последнее время очень широко дискутируется в науке этот вопрос. Но несомненно, что этот этноним существовал более 1000 лет тому назад. Обозначал он не все славянское население Восточной Европы, какую-то его часть, но затем распространился на все это население. И все оно называлось русичи или русские, хотя сохранялись племенные локальные подразделения, там поляне, древляне, кривичи, вятичи и тому подобные, тоже имеющие любопытную этимологию, не всегда определенно достоверную, местные этнонимы. Белорусы, вообще-то говоря, сложились из синтеза славян с балтийскими, литовскими племенами, точно так же, как русские в основном из синтеза славян с финно-угорскими племенами, и украинцы, ну, грубо упрощенно говоря, из синтеза славян с со скифскими или послескифскими иранскими племенами юга Великой Восточноевропейской Русской равнины. А дальше разные подразделения стали называться Русью с разными эпитетами. И этих эпитетов было очень много. Кроме Белой Руси, можно там упомянуть и Черную Русь, и Червоную Русь, и еще разные, не обязательно по цветам, по краскам обозначавшиеся. Почему именно за этой частью восточных славян, за этой частью русичей закрепилось именно белое цветовое обозначение, это сказать трудно.
Спасибо. Олег Федорович, несколько слов о языке. Вот по данным переписи 2010 года, только треть белорусов, живущих в России, владеет белорусским языком. А в самой Беларуси всего 60% указали белорусский язык в качестве родного. И лишь незначительное меньшинство обычно говорит на нем дома в быту. Причем за последние 10 лет роль белорусского языка несколько снизилась. Вот в 99-м 85% белорусов считают его родным, и 41% говорил о нем дома, а сейчас значительно меньше. Так вот, вопрос, Олег Федорович, с чем связано такое снижение роли белорусского языка и в России, и в самой Беларуси?
Я хотел бы сказать, это, конечно, воздействие историческое, вообще прохождение самих войн, вхождение в разные государства. До 1795 года Белоруссия была под Польшей, поэтому было воздействие всего польского. Закрывались белорусские школы, были польские насаждения. Потом, с 1795 года, Белоруссия вошла в состав России. И вся переписка абсолютно официальная шла на русском языке. В основном вводились русские школы. Поэтому вот эта вот белорусскость, она немножко, конечно, ассимилировалась. Ну и вот уже потом, когда началась перестройка, в советское время, конечно, воздействие на белорусский язык, на белорусские школы было огромное. Я вот лично у нас в поселке, я сам с 58-го года рождения, я помню, когда была одна обольская школа на белорусской мове, она была, считалась ориентирована на преподавание на белорусской мове, а уже новую школу открыли, она чисто русская. Это как бы противостояние было. И вот я уже в этой школе учился, и поэтому вроде как незаметно, но мы свой родной язык белорусский начинали забывать. То, что касается сегодняшнего дня, ну, на этот же вопрос можно отвечать и по поводу русского языка. Сленги, жаргоны какие-то, какие-то другие слова, они плотно входят в нашу разговорную речь обычную. Русских людей и других национальностей. Прибалтийские государства стараются тоже защититься от какого-то воздействия. И, наверное, в общей сложности не больше миллиона уже сегодня в Прибалтике разговаривают на своем родном языке, все остальные, но то ли на русском, то ли на каком-то другом языке. Это тяжело сохранить. И русские, выезжающие за границу, у них дети уже разговаривают то ли на английском, то ли на немецком, то ли еще на каком-то языке. Это просто такое время. Это не зависит от национальности. Ну и потом, белорусы очень сильно ориентированы на Россию. В России они видят защитника, помощника, ту силу или и то государство, благодаря которому можно вообще сегодня, в это трудное время, и в Белоруссии, вот это кризисное время, выжить. Поэтому, ну, к русскому языку, во-первых, и уважение большое. Он не навязывается сегодня, он просто принимается.
Спасибо, Олег Федорович. Сергей Александрович, несколько слов о национальном самосознании белорусов. Вот впервые идея о самостоятельном существовании белорусского народа была сформулирована довольно поздно, в конце XIX века. Во всяком случае, так четко она была артикулирована группой народников, вот именно в конце позапрошлого века. Чем объясняется такая относительная запоздалость и меньшая выраженность этнического самосознания белорусов, ну, в сравнении, например, с украинцами и русскими?
По моему мнению, которое я отстаиваю в своих работах, публикациях, появление именно национального самосознания, то есть осознание себя как нации, неразрывно связано с развитием буржуазных отношений. И поскольку на территории Белоруссии эти буржуазные отношения развивались с запозданием, не столь активно, как в Центральной России и в некоторых районах Украины, Соответственно, формирование именно национальной буржуазии, этого стержня, вокруг которого кристаллизуется формирующаяся нация, было сильно запоздавшим. На территории Белоруссии этническая специфика более или менее совпадала с классово-сословным разделением. Крестьянство воспринималось и самим собой, и окружающими, как белорусы. Мелкая и средняя буржуазия, главным образом это были евреи. Дворянство, верхушечные свои, правящий класс, осознавал себя главным образом либо как русские, либо как поляки, но не как белорусы. Поэтому вот именно формирование, собственно, белорусской нации как самоосознанной единицы было замедлено и запоздалое.
Олег Федорович, что вы можете добавить о вот этническом самосознании белорусов, ваш взгляд изнутри?
Ну вот мой оппонент правильно сказал, что вот действительно Белоруссия как таковая, мы из многих племен состояли, и это палачане, кривичи, поляне, литвины, григоровичи, радимичи. Но вот в конце 18-го, начале 19 века произошел раздел Польши, появилась сразу же после этого раздела Польши, когда часть отошла к России, сразу же появилось, вот, как мы говорим, национальное самосознание. И многие не только с появлением нашей буржуазии, собственно, национально это связывают, но и с тем, что какая-то отдушина появилась, появились собственные поэты, они назывались белорусскими, писатели, свои собственные ученые, ну, своя интеллигенция, сложился класс интеллигенции белорусской, которые пропагандировали все белорусское. И вот с этим многие связывают национальное самосознание. Потом при Екатерине II немного вот это вот национальное самосознание начало придавливаться и больше насаждаться русское. И люди потянулись, кто-то учиться в Польшу, кто-то в Санкт-Петербург, кто-то в Москву, эти же белорусские наши интеллигенты. И в советское время, конечно, это еще больше придавливалось и больше ассоциировалось с тем, что это единая общность, советский народ, и меньше выделялось, как белорусская. Ну а сегодня, я уже хочу повториться, что белорусы сегодня свое спасение, большое, огромное спасение человеческое считают и в том связи с Россией. Поэтому национальное самосознание белорусов сегодня связано так. Обычно говорят, душой с Россией, а культурой с Западом.
Олег Федорович, ну вот вы являетесь президентом Московского клуба белорусов. И в значительной степени, конечно же, ваша деятельность связана и с белорусской культурой тоже. И в чем же отличие белорусской культуры от русской и украинской сегодня?
Да, в общем, сегодня же, вы знаете, какая культура сегодня у белорусов, русских, украинцев? Она современная, культура 21 века. Если историческое, мы хотим где-то подчеркнуть свою значимость в истории и показать национальный костюм, то сегодня практически единицы этих коллективов, единицы этих театров и творческих каких-то ансамблей, которые могут подчеркнуть нашу историческую какое-то различие между нами, языковое, в одеждах, там, в каких-то в продуктах питания, в каких-то в кухне. А так мы уже все стали каким-то единым народом и за этих 70 лет советской власти, и за то время, пока была царская Россия. И трудно говорить, чем мы друг от друга отличаемся. Может быть, где-то какими-то душевными качествами, ну, которые присущи основному народу. Обычно говорят русские сами. Белорус это тот же русский, но со знаком качества.
Спасибо. Сергей Александрович, несколько слов о религии. Поскольку белорусы всегда испытывали воздействие культурных импульсов со стороны народов Западной Европы, среди них немало католиков и протестантов. Широко распространены дохристианские традиции. Как вы охарактеризуете сегодня религиозную ситуацию среди белорусов?
Ну, этот вопрос, он очень тесно связан с предыдущим вопросом о культурном своеобразии. Действительно, в Белоруссии нет такого сильного преобладания православия над другими направлениями христианства. И люди, которые осознают себя белорусами, они могут быть в большом количестве и католиками, и протестантами. Но вот белорусы, живущие в России, конечно, среди них православная доля выше. Тут вы говорили о дохристианских религиозных пережитках. Вот они действительно есть. Я не знаю, в какой степени их нужно. Они дохристианские, они предхристианские. Дело в том, что они вписаны в христианское мировоззрение, в христианское вероисповедание. Но я видел несколько любопытных документальных фильмов белорусских. Так вот, в белорусских фильмах очень четко, документальных, очень четко проявлена вот эта струя местной культуры, местных обычаев, местных религиозных представлений, поклонение или уважение, которое оказывается отдельным необычным камням, каким-то урочищем, рощам, поклонение даже памятным местам Великой Отечественной войны. Белоруссия, как никто, пострадала в этом отношении. Так что это тоже форма патриотического, в какой-то мере сродственного религиозному чувству поклонения. Но это все на территории самой Беларуси. А в России белорусы, которые живут распыленно, дисперсно, у них нет таких территориальных национальных привязок.
С профессором Сергеем Арутюновым и президентом Московского клуба белорусов Олегом Кандыбой беседовал Игорь Яковенко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лапунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время занятий в аудиторию Христианского университета вошел бывший
студент. По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в
государственные. Ультиматумы и искусственные сроки редко.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий технической неисправности.
Мы надеемся, что это только начало.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».